Глава 12. Снег валил всю ночь, обволакивая землю тишиной. Немного потеплело, и по улицам пошел гулять слабый ветерок. В то время как долгожданная перемена погоды затормозила городскую жизнь, следственную группу снова охватил ажиотаж. Наконец-то появилась цель, способ хотя бы частично устранить это зло, найти и спасти шестую девочку, а также собственную репутацию. «Если, конечно, девочка еще жива», то и дело повторял Гаран, гася общий энтузиазм. После такого открытия Рош не замедлил распять Чана за то, что тот вовремя не пришел к такому выводу. Прессу пока не сообщили эту гипотезу, но в преддверии этого старший инспектор уже готовил себе алиби и подыскивал подходящую кандидатуру на роль козла отпущения. Одновременно он созвал команду врачей различной специализации с тем, чтобы они ответили ему на основной вопрос. Сколько времени может жить ребенок в подобном состоянии? Ответ не был единодушным. Оптимисты утверждали, что при надлежащем лечении, если не будет заражения, она сможет протянуть от 10 до 20 дней. Пессимисты возражали, что, несмотря на юный возраст, при подобной ампутации жизненный счет идет на часы, и весьма вероятно, что девочка уже умерла. Роша это не удовлетворило, и он решил не отказываться от версии, что маньяк все-таки Берман, хотя и понимал, что коммерческий агент не имел отношения к похищению всех девочек. Гаран не стал опровергать официальную версию шефа, дело ведь не в установлении истины. Он понимал, что публично опровергнув причастность Бермана, Рош потеряет лицо. Мало того, что изрядно навредит себе, но вдобавок поставит под сомнение их следственные методы. Однако криминолог был убежден, что Бермана выбрал в качестве подсадной утки истинный виновник. Альберт был снова помещен в центр внимания.
«Он знал о педофилии Бермана», — сказал Гаран, когда все собрались в комнате для совещаний. «А мы его недооценили».
В ориентировку Альберта введена новая подробность. Впервые они заподозрили это, когда Чан обрисовал повреждения на вырытых руках, назвав точность, с какой убийца совершил смертельную операцию, хирургической. Использование лекарственных препаратов для снижения кровяного давления у шестой девочки свидетельствует о клиническом опыте их объекта, и, наконец, тот факт, что он ее до сих пор не умертвил, говорит о владении реанимационной техникой и знакомстве с практикой интенсивной терапии.
«Возможно, он врач или был им прежде», — размышлял Гаран.
«Я займусь медицинскими реестрами. Может, он числится в них?» — тут же отозвался Стерн.
«Хорошее начало».
«Как он добывает препараты для поддержания жизни?»
«Хороший вопрос, Борис. Проверим, в частных аптеках не получали ли они заказов на подобные препараты».
«Но он мог запастись ими давно», — заметила Роза.
«Ему нужны антибиотики для предотвращения инфекции. Что еще?»
«По-видимому, больше ничего. Теперь надо лишь установить, где девочка, живая или мертвая».
Присутствующие посмотрели на Милу. Она специалист в подобных вопросах, именно с ней следует консультироваться для придания смысла их усилиям.
«Надо найти способ связаться с семьей».
Все переглянулись, и Стерн спросил.
«Зачем? Сейчас, по крайней мере, мы имеем преимущество перед Альбертом. Он еще не в курсе, что мы знаем».
«Вы в самом деле считаете, что тип, способный замыслить такое, не предвидел все заранее?»
Если наша гипотеза верна, он сохраняет ей жизнь в расчете на нас.
Гавила поддержал Милу, преподнеся остальным свою новую теорию.
Он ведет с нами игру, и девочка — приз победителю. Это состязание в хитрости и ловкости.
«Значит, он ее не убьет?»
— спросил Борис.
«Он не убьет. Ее убьем мы».
Подобное утверждение воспринять нелегко, но именно в нем заключена суть его вызова.
«Если мы будем долго искать ее, она умрет. Если каким-то образом разозлим его, она умрет. Если не будем соблюдать правила игры, она умрет».
«Правила? Какие правила?» — встрепенулась Роза.
«Те, которые он установил и которых мы, к сожалению, не знаем. Изгибы его мышления для нас темный лес, зато ему они вполне ясны. В свете этого всякое наше действие он может истолковать как нарушение правил игры».
Стерн задумчиво кивнул.
«Значит, обратившись напрямую к семье шестой девочки, мы тем самым поддержим его игру?»
«Да», — сказала Мила. «Именно этого сейчас ждет от нас Альберт. Он поставил ее на кон. Но он уверен, что у нас ничего не выйдет, поскольку родители слишком боятся обнаружить себя, иначе бы они уже проявились. Он хочет продемонстрировать нам, что сила его убеждения превосходит все наши попытки. Как это ни парадоксально, он стремится стать в их глазах героем этой истории, как будто сказал им: «Только я в силах спасти вашу дочь, вы можете доверять только мне». Представьте, какой это психологический нажим. А если нам все-таки удастся убедить их пойти с нами на контакт, это будет очко в нашу пользу.
«Тогда девочка станет еще более уязвимой», —
возразила явно несогласная Сара Роза.
«Придется пойти на этот риск. Но я не думаю, чтоб из-за этого он причинил ей еще большее зло. Возможно, он накажет нас, отняв у нас время. Но сейчас он ее убивать не станет. Ему надо сперва довести свое дело до конца».
Гаран поражался тому, как быстро Мила овладела механизмом расследования. Она с безукоризненной точностью намечает линии поведения. И хотя все к ней в итоге прислушиваются, ей все равно будет нелегко завоевать их доверие. Они с самого начала восприняли ее как чужака, которого им навязали непонятно зачем. И так скоро они своего мнения не изменят. В этот момент Рош решил, что выслушал уже достаточно, и вмешался.
«Последуем рекомендации агента Васкес. Распространим слухи о похищении шестой девочки и публично обратимся к ее семье. Черт побери, надо же в конце концов проявить твердость. Надоело ждать у моря погоды, будто этот урод и в самом деле решает все».
Кое-кто изумился новому витку в поведении старшего инспектора. Но не Гаран. Сам того не замечая, Рош использовал технику серийного убийцы, который хочет поменяться ролями, а следовательно, и снять с себя ответственность. Если они не найдут девочку, то лишь потому, что ее родители побоялись довериться полиции и остались в тени.
Но рациональное зерно в его словах есть. Действительно, пришло время предвосхитить события.
«Вы слышали этих шарлатанов? Шестая девочка протянет максимум 10 дней!»
Рош по очереди обвел взглядом всех членов команды и со всей серьезностью объявил:
«Я принял решение! Мы снова откроем центр!»
Во время ужина на телеэкране появился известный актер. Его выбрали для того, чтобы обратиться к родителям шестой девочки. Он был знаком всем, любим всеми и сумел передать в послании свое сочувствие. Идея, естественно, принадлежала Рошу. Мила сочла ее блестящей. Актер наверняка отпугнет многих злоумышленников и мифоманов,
которые обычно рвутся звонить по телефону, выведенному внизу экрана. Примерно в то же время, когда телезрители с ужасом и надеждой узнали про то, что похищена шестая девочка, и что она еще жива, группа засела в центре. Это была, собственно, квартира на четвертом этаже дома неподалеку от центра города. В здании в основном помещались второстепенные полицейские службы, администрация, бухгалтерия, бумажные архивы, еще не переведенные на новые базы данных. Квартира некогда входила в программу защиты свидетелей, и там жили люди, нуждавшиеся в полицейском прикрытии. Она была втиснута между двумя одинаковыми квартирами, и в ней отсутствовали окна. Кондиционер работал постоянно, а войти в помещение можно было только через главный вход. Стены тут были очень толстые. Квартиру, к тому же, оборудовали современными средствами безопасности. Поскольку для изначальной цели помещение больше не использовалось, оборудование отключили. Осталась только тяжелая бронированная дверь. Это помещение облюбовал Гаран, когда только создавалась группа по расследованию особо тяжких преступлений. А Рошу не составило труда удовлетворить его просьбу, тем более, что помещением уже несколько лет никто не пользовался. Криминолог заявил, что во время работы по данному делу группа должна тесно взаимодействовать, чтобы легче было обмениваться соображениями, так сказать, не сходя с места и без посредников. Вынужденное общение порождало согласованность действий и подпитывало единый мозг. Доктор Гавила позаимствовал у новой экономики методы создания рабочей среды в совместном пространстве и горизонтальное распределение функций, противовес полицейской вертикали, основанной на иерархии званий, что часто приводит к конфликтам и конкуренции. В центре напротив – подобные различия были стерты. Решения вырабатывались совместно, и вклад каждого был востребован и подлежал рассмотрению. Переступая порог центра, Мила подумала. Вот место, где ловят серийных убийц. Не в реальном мире, а здесь, в этих стенах. Это не просто охота на преступника, это попытка понять, что скрыто за внешней непостижимой цепью зверских преступлений. Совместными стараниями постичь извращение больного мозга. Мила отчетливо сознавала, что этот шаг станет началом нового этапа расследования. Стерн явился с большой коричневой сумкой из кожзаменителя, заботливо собранной женой, и вошел в помещение первым, указывая дорогу остальным. Борис с рюкзаком, за ним Роза и замыкающий Мила. Помимо бронированной двери, там была клеть из пуленепробиваемого стекла, где некогда помещались конвоиры. Внутри выключенные мониторы системы видеонаблюдения, несколько вращающихся стульев и пустой стеллаж для оружия. Следующий оплот безопасности – решетка под током, отделял переднюю от остальной квартиры. В прошлом ее включали охранники, теперь же она была распахнута. Мила уловила спертый воздух закрытого помещения, застарелого дыма. В ушах стоял гул кондиционера. Уснуть здесь будет нелегко. Надо было прихватить беруши. Длинный коридор делил квартиру надвое. На стенах надписи и фотографии из прошлого дела. Портрет молодой и красивой девушки. По взглядам остальных, Мила поняла, что дело окончилось не лучшим образом, и с тех пор они сюда больше не наведывались. Никто не произнес ни слова, никто ей ничего не объяснил, только Борис вспылил.
«Черт! Могли хотя бы фотки со стены снять!»
Комнаты были обставлены старой офисной мебелью, которую, употребив недюжинный полет фантазии, приспособили под шкафы и буфеты. Письменный стол на кухне заменил обеденный. Холодильник был старый, газовый, из тех, что разрушают озоновый слой. Кто-то потрудился его разморозить и оставить открытым. Но почерневшие остатки китайской еды выбросить не догадался. В квартире имелась общая комната с двумя диванами, телевизором и рабочим столом для подключения ноутбука и периферийного оборудования. В углу стояла кофемашина. Всюду были пепельницы, полные окурков, и валялся разный мусор, главным образом бумажные стаканчики из ближнего фастфуда. Ванная всего одна, маленькая и вонючая. Рядом с душевой кабиной кто-то придумал поставить старую картотеку и положить туда наполовину использованные флаконы с жидким мылом, шампунем и упаковку из 5 рулонов туалетной бумаги. 2 запертые комнаты предназначались для допросов. В глубине квартиры была гостевая для временных жильцов. 3 двухэтажные кровати и 2 раскладушки, прислоненные к стене. Перед каждой кроватью стул для личных вещей и чемодана. Спать предстояло всем в одной комнате. Мила подождала, когда коллеги займут кровати, должно быть, у каждого здесь есть свое место, а уж ей на новенького достанется незанятая. В конце концов, она поставила себе раскладушку подальше от Розы. Борис — единственный, кто взобрался на вторую полку двухэтажной кровати.
«Стерн храпит!» — полголоса предупредил он Милу, проходя мимо.
По улыбке и подмигиванию, коими он сопроводил это приятное сообщение, Мила поняла, что Борис больше на нее не дуется. Тем лучше. Не так тяжело будет переносить это сожительство. Ей и раньше приходилось делить помещение с членами группы, но вспоминала она об этом с содроганием. Особенно тяжело давалось общение с женщинами. И если у остальных сразу устанавливались дружеские отношения, Мила до самого конца держалась особняком и преодолеть барьер не умела. Поначалу это ее мучило, потом она научилась создавать вокруг себя шар выживания, часть пространства, куда она допускала только то, что считала нужным, в том числе шумы, звуки и замечания тех, кого сторонилась. На вторую раскладушку в гостевой комнате уже положил свои вещи Гаран. Он ждал всех в общем зале, который Борис по собственной инициативе обозвал «мозговой отдел». Они вошли молча. Гаран, повернувшись к ним спиной, писал на доске фразу «Знаток реанимационной техники и режима интенсивной терапии, возможно, врач». По стенам были развешаны фотографии 5 девочек, моментальные снимки кладбища рук и машины Бермана, а также все донесения по делу. В коробке, примостившейся в углу, Мила вновь увидела лицо молодой и красивой девушки, не иначе доктор снял ее фото со стены и заменил другими. В центре комнаты 5 стульев. Мозговой отдел. Гаран заметил взгляд Милы, каким она обвела убогую обстановку, и тут же уточнил.
«Это необходимо для концентрации. Нам нельзя отвлекаться. Я нарочно устроил все именно так. По-моему, это правильно. Но не устану повторять. Если вас что-либо не устраивает, вы вправе это изменить. Можете переставлять все, что хотите. Стулья — небольшая поблажка, а кофе и туалет — это... призы, их надо заслужить.
«Прекрасно», — отозвалась Мила. «Что мы должны делать?» Гаран хлопнул в ладоши и указал на доску, где уже начал записывать характеристики серийного убийцы.
«Надо установить личность Альберта. Как только выявим очередную черту, будем заносить ее сюда. Ты слышала о том, что надо проникнуть в сознание серийного убийцы, постараться мыслить, как он?»
«Да, конечно».
«Так вот, выбрось из головы эту глупость. Абсолютно недостижимо. У нашего Альберта есть внутренняя убежденность во всем, что он делает. Убежденность, полностью соответствующая его психологии. Это процесс, выработанный многолетним опытом, травмами, фантазиями. Поэтому бессмысленно представлять, что он сделает дальше. Нам надо понять, как он дошел до того, что уже сделал. Тогда у нас будет надежда добраться до него.
Однако нить догадок после Бермана оборвалась, — подумала Мила.
— Он подбросит нам очередной труп.
— Я тоже так думаю, Стерн. Но пока чего-то недостает, не находишь?
— Чего?
— спросил Борис, которому, как и остальным, был пока непонятен ход мысли криминолога. Но Гаран Гавила был не мастер быстрых и прямых ответов. Он предпочитал доводить их до определенной стадии анализа и предоставлял додумать остальное самим.
Серийный убийца живет в мире символов. Он совершает эзотерический путь, начатый много лет назад в глубине его души, а ныне продолженный в реальном мире. Похищенные девочки — лишь средство для достижения главной цели.
— А эта цель — поиск счастья, — добавила Мила. Гаран обернулся к ней.
— Именно. Альберт жаждет вознаграждения, некой компенсации не только за то, что делает, но главным образом за то, кто он есть. Его натура диктует ему импульс, и он действует по этой наводке. Вдобавок, всеми своими действиями он отправляет послание нам.
Вот чего не хватает знака, того, что поведет их дальше на исследование личностного мира Альберта. «На теле первой девочки никаких следов не было», — заговорила Сара Роза.
— Разумное замечание, — одобрил Гаран. В литературе по серийным убийцам, а также в кинематографической разработке образа, отмечают, что маньяк пытается прочертить свой путь, давая указания тем, кто охотится за ним. Но Альберт этого не сделал.
— Или сделал, а мы этого не распознали.
«Возможно, мы не в состоянии прочитать этот знак», — согласился Гаран, «потому что пока недостаточно знаем его, и потому настало время реконструкции стадий».
Их пять, и в них отображен модус операнди. В учебниках по криминологии они используются для раскладывания по полочкам действий серийных убийц, разделение их на четкие эмпирические моменты, которые анализируют по отдельности. Отправным пунктом является предположение, что серийный убийца не рождается таковым, а исподволь накапливает опыт и стимулы для формирования преступной склонности, выражающейся в насилии. Первая стадия этого процесса – стадия фантазий.
Прежде чем искать его в реальности, он долго вынашивает в воображении объект своих желаний,
— сказал Гаран.
— Мы знаем, внутренний мир серийного убийцы — это переплетение стимулов и стрессов, и как только внутренний мир уже не может удерживать их, неизбежен переход к действию. Внутренняя жизнь, жизнь воображения выливается в реальность, затопляя ее. И тогда маньяк начинает моделировать окружающую действительность по образу и подобию своих фантазий.
«И в чем состоит фантазия Альберта?» —
спросил Стерн, кладя в рот очередную мятную постилку.
«Что его притягивает?»
«Его притягивает вызов», — заметила Мила. Возможно, его долгое время недооценивали, или он так считал, и теперь хочет показать, что он лучше других и лучше нас.
Но он это не просто нафантазировал, верно?
Гаран задал вопрос не для того, чтобы получить подтверждение, а потому, что эту стадию считал уже пройденной.
Альберт уже пошел дальше. Он наметил каждый свой шаг, предвкушая нашу реакцию. У него в руках контроль над ситуацией. И он нам об этом заявляет. Хорошо зная себя, он также хорошо знает нас.
Вторая стадия. Организационная или стадия планирования. Когда фантазия дозрела до исполнения, убийца неизбежно приступает к выбору жертвы.
Мы уже поняли, что он выбирает не девочек, а семьи. Его мишень — родители, у которых только один ребенок. Он хочет наказать их за эгоизм. Символика жертвы здесь не важна. Девочки не похожи друг на друга. У них имеется разница в возрасте, хотя и небольшая. Нет ни одной физической черты, которая объединяла бы их, скажем, белокурые волосы или веснушки.
«Потому он их и не насилует», — заметил Борис. «С этой стороны они его не интересуют».
«Тогда почему только девочки? Почему нет мальчиков?» — спросила Мила. На этот вопрос никто не мог ответить. Гаран кивнул и погрузился в раздумья.
«Я тоже думал об этом, но проблема в том, что мы не знаем, из чего зародилась его фантазия. Часто объяснение оказывается гораздо банальнее, чем можно было предположить. Может, в школе его обидела подружка или что-то в этом роде. Любопытно было бы найти ответ, но пока у нас нет сведений для этого, надо придерживаться того, что мы имеем».
Мила была слегка раздосадована тем, что Гаран так резко отмел в сторону ее соображения, но в то же время она осознавала, причина его раздражения не в ней. Видимо, он сам досадует на то, что еще не знает всех ответов. Третья стадия – стадия обмана.
Как он заманивал жертв? К какой уловке прибегал Альберт, чтобы похитить их?
Дебби вышла из школы, а Ника каталась на горном велосипеде в лесу.
«Сабину он снял с карусели у всех на глазах», — добавил Стерн.
«Да, но каждый смотрел только на своего ребенка», — с язвительной ноткой в голосе возразила Роза. «На чужих всем наплевать, вот в чем беда».
«Так или иначе, он проделал это в окружении большой толпы». «И так ловко проделал, сукин сын!»
Гаран сделал знак успокоиться. Ему не хотелось, чтобы ярость застила ясность зрения.
Двух первых он похитил в безлюдных местах. Это была, что называется, генеральная репетиция. А когда он обрел уверенность в себе, то напал на Сабину.
«Здесь уровень вызова повысился».
«Не забывайте, тогда его еще никто не искал. Только после похищения Сабины мы стали связывать пропажи между собой, и возник страх».
«Да, но факт остается фактом. Альберт сумел похитить ее на глазах у родителей. Ему надо было доказать свою состоятельность. И я не убежден, что, как говорит Роза, всем было наплевать». «Нет, он умудрился обмануть и окружающих!»
«Правильно, Стерн. Мы над этим и будем работать»,
— заявил Гаран.
«Как ему это удалось?»
«Ясно как! Он невидимка!»
Реплика Бориса заставила всех улыбнуться. Но для Гавилы в ней содержалось зерно истины.
Иными словами, обыкновенный человек, но обладающий талантом мимикрии, он выдал себя за отца семейства, когда снял Сабину с лошадки и унес с собой. Все это заняло сколько? 4 секунды?
Он тут же исчез, смешался с толпой. И девочка не заплакала, не сопротивлялась,
недоверчиво покрутил головой Борис. «Ты много видел детей, которые не сопротивляются, когда их снимают с каруселей?» — заметила Мила.
«Даже если она заплакала, Это никого не удивило, подытожил Гаран и продолжил. Потом пришла очередь Мелиссы.
Тревога уже набрала силу. Ей запретили выходить из дому, но она уже договорилась с подружками провести вечер в боулинге.
Стэн поднялся со стула и подошел посмотреть на фотографию, с которой всем улыбалась Мелисса. Снимок взяли из школьного ежегодного отчета. Мелисса была старше всех, но в чертах ее еще сохранилось много детского, к тому же роста она была невысокого. Вскоре она перешагнула бы порог пубертата, в ее фигуре неожиданно наметились бы мягкие округлости, и мальчишки, наконец, обратили бы на нее внимание. А пока надпись под фото в ежегоднике лишь отмечала ее спортивные успехи и заслуги редактора школьной стенгазеты. Она мечтала стать журналисткой, но этой мечте уже не суждено сбыться.
«Альберт поджидал ее, скотина!»
Мила подняла на него глаза. Похоже, спецагент был сам удивлен своей вспышке.
«А Каролину похитили прямо из ее постели, в собственном доме!»
«Все рассчитано!»
Гаран тоже подошел к доске, взял маркер и начал быстро намечать пункты.
Первые две попросту исчезли. На руку Альберту играет то, что десятки малолеток каждый день сбегает из дому из-за плохой оценки или ссоры с родителями. Поэтому два первых исчезновения никто не связал воедино. Третье выглядело как явное похищение, поэтому и поднялась тревога. В четвертом случае он знал, что Мелисса не устоит перед искушением отметить день рождения с подружками. И, наконец, в пятом эпизоде он основательно изучил дом и привычки семьи, чтобы проникнуть туда беспрепятственно. Какой вывод мы сделаем из этого факта?
Он изощренный обманщик. Он нацелен не столько на жертв, сколько на ответственных за них родителей или же на силы правопорядка, отчеканила Мила. Он не выстраивает мизансцен для того, чтобы завоевать доверие девочек. Взломал дверь, уволок силой, и дело с концом. Мила вспомнила, что Тед Банди носил фальшивую гипсовую повязку, чтобы внушить доверие студенткам. Таким образом, представляясь несчастным и уязвимым, он просил помочь перенести тяжелые вещи, и ему было легко убедить их сесть в его Volkswagen. Девушки слишком поздно обнаруживали отсутствие ручки с внутренней стороны дверцы. Гаран закончил писать и объявил о четвертой стадии, то есть об убийстве.
У него существует ритуал, который серийный убийца повторяет из раза к разу. Со временем способы причинения смерти могут совершенствоваться, но общая картина остается неизменной. Это его фирменный товарный знак. Как во всяком ритуале, тут присутствует особый символизм.
На сегодняшний день у нас есть 6 рук и 1 труп. Он убивает их, чисто отпиливая конечность, кроме последней девочки, как нам известно, — прибавила Сара Роза. Борис взял заключение патолога-анатома и уткнулся в него.
Чан уверяет, что он убил их сразу после похищения.
«Зачем такая спешка?» — произнес Стерн.
«Его не интересуют сами девочки. У него нет причин сохранять им жизнь».
«Он вообще не видит в них людей», — ставила Мила. «Они для Альберта неодушевленные предметы».
«Даже 6-я», — разом отметили члены группы. Но вслух никто не решился это высказать.
Все сознавали, что Альберту безразличны их муки. Он оставил ее в живых, поскольку преследует определенную цель.
Последняя стадия — обустройство останков. Сначала кладбище рук, потом Альберт подбрасывает труп в багажник педофила. Это послание нам?
Гаран обвел взглядом присутствующих.
«Он заявляет нам, что он не такой, как Александр Берман»,
— уверенно заключила Сара Роза.
«Возможно, даже хочет сообщить, что сам в детстве стал жертвой педофила. Как будто говорит, я такой, какой есть, потому что меня сделали чудовищем».
Стерн покачал головой.
«Он с удовольствием бросает нам вызов. Представление его устраивает. Однако первые полосы газет нынче посвящены не ему, а Берману. Я сомневаюсь, что он согласен делить славу с кем-либо еще. Педофила он выбрал не из мести. У него должны быть другие мотивы».
«Мне еще одно кажется странным». Гаран припомнил вскрытие, на котором присутствовал. Он обмыл и нарядил тело Дебби Гордон в ее собственную одежду.
«Приукрасил ее для Бермана?» — подумала Мила.
«Мы не знаем, поступил ли он так со всеми и укладывается ли это в его ритуал. Однако странно».
Странность, которую имеет в виду доктор Гавила, Мила, не будучи специалистом, тем не менее поняла это, состоит в том, что серийные убийцы часто присваивают что-то, принадлежавшее жертвам. Фетиш или сувенир для того, чтобы наедине с собой вновь пережить этот опыт. Обладать этим предметом все равно, что сохранить обладание человеком.
«Он ничего не взял у Дебби Гордон».
Как только Гаран произнес эти слова, Милли вдруг пришел на память ключик, висевший на браслете Дебби. Возможно, убийца открыл шкатулку, в которой Мила надеялась найти ее тайный дневник. «Черт побери!» — невольно вырвалось у нее, и она вновь попала в центр внимания.
«Может, поведаешь нам свои мысли?»
Мила подняла глаза на Гарана. «Когда я обыскивала комнату Дебби в интернате, то нашла спрятанную под матрасом жестяную коробку. Я думала найти дневник, но его там не оказалось».
«И что?»
— надменно спросила Роза. Коробка была заперта на замочек. Ключ Дебби носила на запястье, поэтому логично было бы предположить, что он именно от этой шкатулки, и открывала ее только она сама. Я решила тогда, что дневника могло и не быть. Но я ошиблась. Дневник наверняка есть.
Борис рывком вскочил со стула.
«Он там был, сволочь! Он был в комнате девочки!»
«Зачем ему так рисковать?» — возразила Сара Роза, которая никак не желала признавать правоту Милы.
«А он все время рискует. Это возбуждает его», — объяснил Гаран.
«Но есть и другая причина», — добавила Мила, все более убеждаясь в этой версии. «Я заметила, что со стен пропали отдельные фотографии. Возможно, Дебби на них была снята с девочкой номер 6. Он изо всех сил хочет помешать нам узнать ее имя».
«Потому и унес дневник, а коробку опять защелкнул на замок. Зачем?»
— не унимался Стерн.
«А ты не догадываешься?»
— обернулся к нему Борис.
«Дневник исчез. Но коробка заперта, а ключ все там же, на запястье Дебби. Это он нам говорит. Его мог забрать только я».
«Для чего сообщать нам это?»
«Он что-то оставил там для нас».
Знак, который они ищут.
Мозговой штурм вновь принес свои плоды. Гаран в который раз убедился в действенности своего индуктивного метода. Криминолог вновь обратился к Миле.
«Ты там была и видела, что в комнате?»
Она задумалась, припоминая все подробности, но напрасно.
ничто ее там не насторожило.
«Что-то должно быть», — настаивал Гаран. «Вряд ли мы ошибаемся».
«Я обшарила все углы, но ничего меня не насторожило».
«Это что-то очевидное. Ты не могла проглядеть».
Но Мила ничего не вспомнила. Тогда Стерн решил, что надо вернуться на место и обыскать все еще тщательнее. Борис сел на телефон договариваться с интернатом, а Сара Роза велела Креппу срочно подъехать туда для снятия отпечатков. И тут Милу посетило очередное озарение. «Бесполезно», — заявила она, вновь обретая потерянную было уверенность. «Что бы то ни было, этого там больше нет». Когда они прибыли в интернат, одноклассниц Дебби выстроили в холле, где обычно проходили школьные сборы и официальное вручение аттестатов. Стены его были обшиты красным деревом. Неподвижно строгие лица преподавателей, обеспечивших школе вековое престижное реноме, смотрели на эту сцену со стен в обрамлении дорогих рамок. Слово предоставили Миле. Она старалась говорить как можно мягче, поскольку видела, что девчонки и без того напуганы. Несмотря на то, что директриса пообещала обойтись без наказаний, в глазах школьниц читалось, что они не слишком верят этому обещанию. «Нам известно, что некоторые из вас побывали в комнате Дебби после ее смерти. Я не сомневаюсь, что вас подвигло на это всего лишь желание сохранить память о вашей трагически погибшей подруге». Тут Мила встретилась взглядом с девочкой, которую застукала в ванной с охапкой вещей. Не будь этого небольшого инцидента, Миле не пришла бы в голову мысль устроить этот сбор. Сара Роза наблюдала за ней из угла холла, уверенная, что та ничего этим не добьется. Борис и Стер, наоборот, поверили ей. Гаран же просто ждал. «Мне очень жаль просить об этом, поскольку я знаю, как вы были привязаны к Дебби. Но, к сожалению, нам необходимо, чтобы вы сейчас вернули нам все эти вещи». На последней фразе Мила изменила тон, добавив в него твердости. «Я прошу вас ничего не забыть. Самая незначительная мелочь может оказаться нам полезной. Мы предполагаем, что среди этих вещей есть деталь, ускользнувшая от следствия. И я уверена, все вы желаете, чтобы убийца Дебби был пойман, а поскольку вам едва ли хочется быть привлеченными к ответственности за укрывательство улик, я верю, что каждый из вас незамедлительно выполнит свой долг». Эта последняя угроза, бесспорно, неосуществимая из-за юного возраста школьниц, нужна была Миле, чтобы подчеркнуть тяжесть их проступка. А еще для того, чтобы хоть немного отомстить за Дебби, которую в грош не ставили при жизни, и вдобавок ко всем ее мукам после смерти сделали жертвой гнусного мародерства. Мила выждала, точно рассчитав длину паузу, данной им всем на раздумья. Гнетущая тишина была призвана стать дополнительным доводом. Мила почувствовала, что с каждым мгновением им все более не по себе. Она заметила, что несколько девочек переглянулись. Ни одна не хочет первой признаваться, это понятно. Потом две почти одновременно вышли из строя. За ними еще пять. Остальные не двинулись с места. Мила еще минутку помедлила, изучая лица в поисках шакалов, решивших остаться в стае. Но не нашла. И про себя понадеялась, что виновны только эти семеро. «Ну ладно. Остальные могут идти», — Девочки не заставили себя ждать и проворно убежали. Мила повернулась к сотрудникам и встретилась взглядом с Гараном, по-прежнему сохранявшим невозмутимость. Но он вдруг совершенно сбил ее с толку, взял и подмигнул. Она хотела улыбнуться в ответ, но сдержалась, потому что взгляды остальных тоже были устремлены на нее. Прошло около четверти часа, прежде чем семь девочек вернулись в холл. Каждая несла с собой несколько предметов. Все положили их на длинный стол, за которым во время церемонии обычно сидели преподаватели в мантиях и стали ждать, когда Мила и другие приступят к осмотру. В основном это были предметы одежды, украшения, куколки, мягкие игрушки. Еще был розовый MP3-плеер, солнечные очки, духи, соль для ванны, маникюрный набор в форме божьей коровки, красная шляпка Дебби и видеоигра.
«Это не я ее сломала!»
Мила подняла глаза на пухленькую девочку. Среди всех самая маленькая, лет 8, не больше. Длинные белокурые волосы заплетены в косу. В голубых глазах стоят слезы. Мила улыбнулась ей, потом рассмотрела гаджет и передала Борису. Он покрутил его в руках.
«На видеоигру не похоже».
Он нажал кнопку включения. На экране замигал красный огонек, подавая короткий сигнал через равные интервалы.
«Я же говорю, она сломана. Шарик не двигается», —
пролепетала толстушка. Мила покосилась на Бориса и вдруг заметила, что он побледнел.
«Я знаю, что это, твою мать!»
Услышав ругательство, девочка недоверчиво округлила глаза. «Неужели кто-то может осквернять это священное место?» Но Борис не замечал никого и ничего вокруг. Настолько был увлечен штуковиной, которую держал в руках.
«Это GPS-приемник! Кто-то посылает нам сигналы!»